Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. На западе Ирана в результате мощного землетрясения погибли более 20 человек. В Подмосковье убит глава администрации города Дзержинский. В Белоруссии из минских изоляторов сегодня ночью вышли первые осужденные за участие в акциях оппозиции. На западе Ирана в результате мощного землетрясения погибли более 20 человек, свыше 300 получили ранения. Ожидается, что число жертв будет расти. Серия подземных толчков силой до 6 баллов по шкале Рихтера произошла ночью в горном регионе провинции Лорестан. У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 50 человек. Всего на борту находились около 150 пассажиров. Среди них британцы, филиппинцы, южноафриканцы, египтяне и граждане Бахрейна. 63 человека спасены, судьба остальных пока неизвестна. Причиной трагедии могла стать перегрузка судна, считают местные власти. В Подмосковье убит глава администрации города Дзержинский Виктор Доркин, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Тело 52-летнего Виктора Доркина с огнестрельными ранениями в грудь и в голову было обнаружено прошедшей ночью на детской площадке рядом с домом, где он проживал. На месте преступления обнаружены 10 стреляных гильз от пистолета Макарова. Правоохранительные органы пока сообщают лишь, что возбуждено уголовное дело и ведется расследование. Это четвертое за последние годы убийство городского главы в Подмосковье. В 2003-м был застрелен глава администрации Троицка Вадим Найденов. В 2002-м убит замглавы города Подольска Петр Забродин. Его также застрелили, а в 2004-м в ноябре труп Геннадия Недосеки, главы Чеховского района, был обнаружен в сгоревшем автомобиле «Хаммер». Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
На Камчатке у подножья вулкана Вилючинский найдено тело 5-го погибшего в результате схода снежной лавины. Поисковая операция завершена. Лавина сошла в воскресенье вечером, накрыв группу туристов. Под снегом оказались 10 человек. Четверым удалось выбраться самостоятельно, один был спасен и госпитализирован с переломами. Остальные погибли. По мнению камчатской прокуратуры, трагедия произошла по вине самих туристов, которые на снегоходах подрезали снежный слой на склоне горы.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии из минских изоляторов сегодня ночью вышли первые осужденные за участие в акциях оппозиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Из Минского районного управления внутренних дел после 7-суточного ареста вышли 15 женщин. Всего в изоляторе управления их находилось 69. Из спецприемника распределителя на улице Окрестина вышли около 60 ранее приговоренных к 10 и 7 суткам административных арестов. Здесь продолжают отбывать более длительные сроки еще около 100 человек. Несколько десятков задержанных за участие в шествии оппозиции 25 марта и при разгоне палаточного городка в ночь на 24 марта остаются в следственном изоляторе города Жодина Минской области. Всего же, по данным Генеральной прокуратуры, в период с 19 по 25 марта в одном только Минске милицией задержано более 500 человек. Правозащитники обладают неподтвержденной пока официальной информацией, что один из участников шествия 25 марта, житель Гродненской области Сергей Отрощенко, умер в 9-й больнице Минска в результате черепно-мозговой травмы. Судьба еще троих демонстрантов, получивших серьезные ранения в стычках с милицией, выясняется. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
«Газпром» с будущего года намерен поднять цену за поставки газа в Белоруссию до европейского уровня. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил об этом в четверг на встрече с белорусским министром энергетики Александром Агеевым. Белорусская сторона должна дать ответ до 30 апреля. Пока что российский газ обходится Белоруссии примерно в 47 долларов за 1000 кубометров. Партия регионов Виктора Януковича не исключает возможности создания парламентской коалиции с пропрезидентским блоком «Наша Украина». Об этом заявил член партии, известный бизнесмен Ринат Ахметов.
В бизнесе и политике чаще всего бывают браки по расчету. Если учитывать, что любви между нами нет, возможен брак только по расчету. Наш расчет – экономический рост и объединение Украины. Это главное наше условие будет при формировании коалиции.
Ахметов добавил, что если в парламент Украины будет создана оранжевая коалиция, партия регионов уйдет в оппозицию. Юлия Тимошенко, чей блок вышел на второе место на украинских парламентских выборах, категорически исключает возможность вхождения в правительство, в котором будет представлена и партия регионов Виктора Януковича. По словам Тимошенко, любой союз с партией Януковича – это угроза Украине.
Это честная коалиция. И сегодня, принимая во внимание результаты парламентских выборов этого года и президентских в 2004 году, только три политические силы могут и должны образовать коалицию. Мой блок, наша Украина и Социалистическая партия Украины.
Сказала Юлия Тимошенко. Лидер парламентских выборов – партия регионов. За ней идут блок Юлии Тимошенко, блок «Наша Украина», Социалистическая партия и Компартия.
Радио «Свобода». Новости.
Иран в очередной раз отверг призыв международного сообщества заморозить свою ядерную программу. Как заявил представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии, решение Тегерана производить собственный обогащенный уран необратимо. Иран может оказаться в изоляции. С таким предупреждением выступили вчера на совещании в Берлине министры иностранных дел пяти стран, постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии. Президент США Джордж Буш приветствовал освобождение в Ираке американской журналистки Джилл Кэрролл.
Я с крайней признательностью воспринял известие о том, что она на свободе. Я хочу горячо поблагодарить всех тех, кто принимал участие в нелегкой работе, которая к этому привела. И главное, мы все рады, она жива.
Сказал Джордж Буш. Джилл Кэрролл, внештатный сотрудник газеты Christian Science Monitor, была похищена в Багдаде 7 января. В четверг похитители ее освободили. Никакого выкупа заплачено не было, заявляют американские официальные лица. Военные в ее освобождении не участвовали. Напомним главные новости к этому часу. На западе Ирана в результате мощного землетрясения погибли более 20 человек. В Подмосковье убит глава администрации города Дзержинский. В Белоруссии из минских изоляторов сегодня ночью вышли первые осужденные за участие в акциях оппозиции.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Приговор, вынесенный вчера, 30 марта, в Петербурге подросткам, которые напали на семью Султоновых, а еще более вердикт присяжных, оправдавших их, широко обсуждается в российских средствах массовой информации. Надо ли реформировать суд присяжных? Если надо, то как? Может быть, его стоит вообще отменить? Почему суд присяжных так часто оправдывает преступников, чья вина, казалось бы, доказана? Что вообще происходит с судебной властью в стране? Эти и другие вопросы задаются сегодня. Об этом и многом другом мы и поговорим. В петербургской студии «Радио Свобода» адвокат, председатель Международного комитета «Адвокаты за права человека» Юрий Шмидт и главный редактор газеты «Аргументы и факты. Петербург» Владимир Петров. Слушатели могут принять участие в нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22. 12, или сообщить свое мнение через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, Радио Свобода. Давайте, уважаемые гости, прежде чем мы начнем нашу беседу, послушаем обзор, который подготовил корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казьмин.
В заявлении Петербургского регионального отделения СПС, опубликованном в «Новой газете», говорится: «Стыдно, когда соучастие в убийстве именуется хулиганством и уравнивается с матерной руганью пьяного в публичном месте». В той же «Новой газете» в статье «Присяжные не хотят, суды не могут» рассказывается, что после скандала, вызванного неожиданно мягким вердиктом присяжных в деле об убийстве таджикской девочки, суду не удается сформировать коллегию присяжных в другом подобном деле – об убийстве в Петербурге вьетнамского студента Ву Ань Туана. Петербуржцы, которым предлагают войти в состав коллегии, под любым предлогом стараются от этого предложения отказаться. Информационный сайт Фонтан.ру приводит мнение ведущего эксперта московской хельсинской группы Антуана Аракеляна, который считает вердикт присяжных в деле Хуршиды Султоновой, а также исчезновение из него национального мотива, знаковым. Такова объективная политическая атмосфера в российском обществе, которая нацелена на поиск врага. О том, что присяжные выносят нужный вердикт, свидетельствует много много примеров. Например, дело Ульмана, считает Антуан Аракелян. По мнению бывшего главы городского суда Петербурга Владимира Полудникова, слова которого приводит Фонтанка.ру, присяжные отражают то состояние общества, в котором оно находится в данный момент. Фонтанка приводит также слова депутата Законодательного собрания Петербурга Аркадия Крамарева, заявившего, что по серьезным, в частности уголовным делам, выносить решения должны только профессионалы. То, что присяжные выносят вердикт в деле об убийстве Хуршиды, это то же самое, если бы они же ставили диагноз больным. Еврейская община Петербурга, заявление которой распространили СМИ, считает, что приговор присяжных в деле об убийстве таджикской девочки показывает недостаточную толерантность общества. Газета «Новый Петербург» пишет, что оправдательный вердикт присяжных имеет и обвинительную сторону. Фактически, это обвинительный приговор прокуратуре, давно позабывшей о принципе презумпции невиновности и всеми силами пытающейся реставрировать 37-й год. Конечно, убийца должен быть наказан, но именно убийца, а не статист, назначенный органами, пишет «Новый Петербург». Новые известия в статье «Нежные убийцы» видят связь между вердиктом присяжных в деле об убийстве таджикской девочки и последовавшим после этого нападением на 9-летнюю мулатку, которую пытались убить неизвестные подростки. Отечественный суд присяжных, пишет газета, в его нынешнем виде и качестве не в состоянии объективно и непредвзято выносить вердикты в делах, которые основаны на проявлении расовой нетерпимости. В таких случаях нужно формировать коллегию присяжных по национальному признаку, то есть состав коллегии должен быть многонациональным, чтобы не делить подсудимых на наших и чужих, считают новые известия.
Обзор подготовил корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин. Юрий Маркович, вот в советское время в России было сформировано правосудие без оправданий. Да, вот сейчас, по мнению вашего коллеги Гены Резника, в российских судах выносится почти 1% оправдательных приговоров. Можно говорить о каком-то прогрессе или нет? И как к этому имеет отношение суд присяжных?
Известно, что в судах присяжных оправдательных приговоров выносится в несколько раз больше, чем в традиционных, как их называли по-старому, коронных судах. Вероятно, это хорошо, потому что несомненно, что принцип равноправия сторон, принцип состязательности и определенная свобода в оценке доказательств у присяжных значительно, в суде присяжных соблюдается значительно больше, чем в традиционном суде, который так или иначе зависит от политической власти. Вы знаете, вот все, что сейчас говорят о судах присяжных, в России повторяется, как вообще повторяется все в истории. Как вы знаете, в 1864 году была проведена судебная реформа в Российской империи, и тогда при большом энтузиазме передовой части интеллигенции, элиты российского общества, внедрили суды присяжных. Более или менее спокойно они функционировали в течение нескольких лет, когда после целого ряда знаковых и в основном оправдательных приговоров общество стало восстанавливаться против судов присяжных. Ну, а когда начался разгул терроризма, это как раз время совпало, потому что любое время свободы, оно освобождает не только позитивные, но и негативные силы общества, то уже после 1 марта 1881 года, после убийства императора Александра II, деятельность судов присяжных стала резко ограничиваться, сворачиваться. Целый ряд дел из подсудности суда присяжных был изъят, и все слова, которые мы слышим сегодня, они уже были проговорены, прозвучали, все оценки полярные имели место, так что мы, собственно говоря, повторяем зады своей истории.
Ну вот по Еленине тоже был 12 человек представители в суде. Помните декрет в 1918 году, и он просуществовал 4 года до 1922 года. В принципе, можно сказать, что Ленин вел тоже своеобразный суд присяжных.
Да, тоже своеобразный суд присяжных, который резко сменился полным практически отсутствием какой-то, ну, имеющий более или менее какое-то вообще отношение к законности, сплошь и рядом даже к внесудебным формам репрессий.
У нас звонки уже. Сергей из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы знаете, вот эта тема давно муссируется. Хотелось бы вот сказать, что А мне кажется, что уровень ксенофобии в России, особенно в Санкт-Петербурге, он самый низкий по отношению с другими странами. Но там почему-то на это вообще не обращается внимания, считается нормой. А у нас, вот смотрите, вот известный Березовский, который заявил, что у него есть возможности, значит, влиять на состояние дела, даже власть сменить в стране. И естественно, мне кажется, что это просто провокация, потому что у нас не уровень ксенофобии в городе, а уровень преступности и уровень криминальный уровень зашкаливает. Поэтому, я думаю, Березовскому легко было просто спровоцировать все эти случаи, особенно после Беслана, когда с больной головой нужно было свалить на здоровую. Вот там дети, значит, нужно было опозорить Путина, особенно вот перед саммитом. Вот мое такое мнение.
Есть какие-то комментарии к какому-то? Нет?
Да здесь, собственно говоря, комментировать нечего. Все, что произошло в Беслане, оно не нуждается в дополнительных оценках. И никаких специальных позорящих Путина и позорящих нашу власть фактов приводить не надо. Это позор, и это позор сам по себе.
Вот у меня к вам, Владимир Сергеевич, такой вопрос. А как бы вы вообще, что вы выделили бы из этой полемики, которая сейчас вот идет на страницах прессы, вот на телевидении относительно суда присяжных?
Ну, в оценках вердикта суда присяжных пресса в принципе единодушна. Все мои коллеги в основном считают, что это позорное решение. И в ряду прочих публикаций выделяется одна. В Санкт-Петербургских ведомостях позавчера был опубликован материал Михаила Рутмана, который назывался очень громко, причем был вытащен прямо под логотип «Не доказано» с воскликом. Дальше он предполагает, что коллеги его не поймут и просят до конца внять его аргументации. Он там достаточно подробно разбирает ущербную технологию нашего следствия и пытается доказать, что вот этот вердикт присяжных есть на самом деле доказательство беспристрастности нашего судопроизводства.
Владимир Сергеевич, да, мы прервемся буквально на одну секундочку.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Час прессы». У нас в студии адвокат, правозащитник Юрий Шмидт и главный редактор газеты «Аргументы и факты. Петербург» Владимир Петров. Владимир Сергеевич, да, вот, доскажите.
В этом материале, который назван громко «Не доказано», Михаил Рутман пытается убедить читателя, что вердикт, вынесенный присяжными, есть доказательство беспристрастности нашего суда. В действительности, как мне представляется, присяжные – суть микрочастица вещества, из которого состоит наше общество, и на самом деле она не только, присяжные не только оценивают вину, невиновность тех, кто обвиняется, но и диагностируют общество. Поэтому мне кажется, что вот этот вердикт гораздо страшнее выглядит, если смотреть его, рассматривать его с этой стороны.
Ну, как раз по этому поводу вопроса, если говорить о комплексах общества, которые сейчас существуют в России. Вот, например, тот же процесс над Михаилом Ходорковским, Юрий Маркович. Да? Вот если бы был суд присяжных, как бы, по вашему мнению, можно было ожидать, какой вердикт бы вынесли они?
Честно говоря, я не предсказываю ничего хорошего. Дело в том, что наше общество слишком подвержено влиянию информации, которая на сегодняшний день практически полностью находится в руках правящего режима. И если бы представить себе, что можно было бы найти определенное количество, ну, путем, естественно, случайной выборки, не подбирая, если подбирать, так мы бы подобрали коллегию присяжных, которая разобралась бы во всех тонкостях этого сложного дела. Если бы путем случайной выборки можно было бы найти людей действительно независимых, способных слушать и оценивать, людей, не имеющих личной обиды на то, что они живут плохо, на то, что какие-то люди честно или нечестно, а, кстати, перед началом процесса это как бы еще и неизвестно, заработали большие деньги, да, тогда это был бы прекрасный процесс, и, возможно, очень сильные аргументы защиты пали бы на благодатную почву. Но сам Ходорковский, когда его спрашивали, и пока ему не заткнули рот в этой страшной колонии, в которой он сейчас находится, он достаточно трезво смотрел на вещи и понимал, что огромная часть населения будет к нему всегда относиться негативно только по одному факту, потому что он богатый человек, потому что он разбогател достаточно быстро, потому что страна состоит преимущественно из бедных и очень бедных людей. Поэтому вряд ли жюри присяжных здесь принципиально что-то изменило бы.
У нас звонки. Валентин, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ваш гость сказал, что суд присяжных как бы делает экспертизу обществу во время судебного заседания. Но должен сказать, что этот суд присяжных одновременно делает экспертизу суду и, самое главное, нашим законам. Вот. Это говорит лишь о том, что общество находится в противостоянии между законом, между государством и обществом. Есть большие очень противоречия, и они отражаются во время суда присяжных. В отношении вот сейчас муссируется очень часто, что как можно применять суды присяжных, там, скажем, в Беслане. Я думаю, что там, где обстановка экстраординарная, где война, какие могут быть присяжные суды? Там должны быть экстраординарные суды.
Да, вот этот вот вопрос, спасибо, да, как раз обсуждался вчера на НТВ. Юрий Маркович, ваше мнение, надо ли применять суд присяжных при рассмотрении дела о терроризме?
Вы знаете, я вчера внимательно просмотрел передачу Владимира Соловьева «К барьеру», когда Никита Белых выступал с чисто либеральных позиций, доказывая, что суд присяжных – это суд общества, это суд независимых людей, это то, что принято практически во всех цивилизованных странах и имеет многолетнюю, многосотлетнюю традицию в Европе, в частности, и что его нужно внедрять повсеместно, доводы Хинштейна сводились к тому, что, скажем, в условиях Российского Кавказа, в обществе, которое разделено на кланы Тейпы, где очень сильны все эти самые связи, и где происходит больше всего актов терроризма, скажем, подбирать присяжных для рассмотрения этих дел и рассматривать их именно в суде присяжных невозможно. Ну, к счастью, я не политик, который обязан иметь ответ на все вопросы, и я могу сказать, что и в том, и в другом, и в той точке зрения, и в другой точке зрения рациональное зерно есть. Я все-таки профессионал, и хотя мой опыт личного участия в суде присяжных очень невелик, я всего в одном деле принимал участие, и то со стороны обвинения, это в деле об убийстве депутата Сергея Юшенкова. Мое личное впечатление от суда присяжных было совершенно блестящим, удивительным. Если будет время, я, может быть, немножко поподробнее об этом расскажу. Но когда только обсуждался в обществе вопрос, вводить суд присяжных или не вводить, если вводить, то как? Я говорил, что ничего не нужно делать в спешке, на горячую голову. Нужно продумать до мелочей все, начиная с того, кто попадает в присяжные. Вы знаете, что когда-то, ну, в то время, когда я учился, мы говорили о том, что вот, скажем, избирательное право с учетом ценза, имущественного, ценза оседлости, ценза образовательного и так далее. Это очень недемократическое избирательное право, это характерно для капиталистического, там, феодального общества и так далее. Все должно быть равное, независимо ни от чего. Достиг определенного возраста, имеешь право, даже если ты, ну, только, может быть, если ты признан душевно больным, то ты как бы несколько ограничен в своих правах. Вероятно, нужны какие-то были серьезные, может быть, даже обсуждения общественные, чтобы действительно минимизировать все те негативные последствия, которые имеются. И, ну вот, в России, как работает суд присяжных? Вот даже в том деле, в котором я принимал участие, судья каждое утро начинала с вопроса. Вы не смотрели телевизор, вы не слушали радио, вы не читали газет, имея в виду, что, конечно, процесс об убийстве Сергея Ушенкова широко обсуждался в прессе, и судья вот таким наивным путем, предупреждая вечером, вы ничего не смотрите и ничего не читаете, а утром задавая вопросы, значит, пыталась добиться независимости присяжных, чтобы они действительно воспринимали только то, что происходит в зале суда, и не сформировывали свое мнение за счет каких-то посторонних явлений. Как делают на Западе? На Западе присяжных изолируют на время процесса. Особенно, когда речь идет о каких-то громких процессах, эта изоляция действительно помогает им отрешиться от каких-то влияний и веяний и воспринимать только то, что происходит в зале суда. И заканчивая, я, может быть, несколько затянул свой ответ на вопрос и расширил его, вот тот факт, что мы сегодня в обществе на примере нескольких громких дел так ругаем суд присяжных, вот прямое следствие и первое следствие, то, что сейчас не могут сформировать коллегию присяжных по деле об убийстве вьетнамского студента, и граждане, чем дальше, тем с меньшей охотой будут ходить для участия в этом самом суде. Я был потрясен, когда 2 года назад, вот в деле об убийстве Сергея Ушенкова, из вызванных 60 человек пришло примерно 45, и только 3 человека взяли самоотвод. Остальные 40 с лишним были готовы участвовать в коллегии присяжных. Сегодня уже это не первый пример, когда люди просто отказываются под любыми предлогами. Либо не приходят, либо ссылаются на непреодолимые обстоятельства. Лишь бы только не слышать потом то, что вот они слышат со стороны прессы.
Можно вопрос? Сравнительно недавно в Петербурге было достаточно громкое дело о убийстве нескольких человек в зале игровых автоматов, которое совершил бывший милиционер. Вина его была практически доказана, и были свидетели, но дважды вердикт суда присяжных однозначно оправдывал его. Вот чем можно объяснить вот такие ситуации?
Вы знаете, я уже декларировал себя в этом разговоре, свою особую позицию профессионала, тем более адвоката. И я могу комментировать детально только те дела, которые мне детально известны. Я совершенно не знаю, как там было проведено следствие. Я знаю, что наша пресса и наше общество, которые вообще все склонны видеть в черно-белых тонах, абсолютно цветное спектральное видение исключено. Это как у детей, знаете, которым нужно точно объяснить, кто сильнее, слон или кит. Так вот, наше общество не умеет воспринимать, ну, может быть, не только наше общество, может быть, любое, не умеет воспринимать действительно нюансы, тонкости, не умеет исходить из того, что все истина всегда конкретна. Истина всегда конкретна. И зачастую в зале суда дело выглядит совершенно иначе, чем оно выглядит со страниц прессы. Уж поверьте мне, я много раз читал отчеты о судебных процессах, в которых принимал участие. Причем иногда эти отчеты писали люди, которые находились здесь же в зале суда, но они не знали материалов дела. Они не читали тех протоколов, с которыми знаком я. и их восприятие было совершенно иным. Поэтому я не берусь говорить даже о деле Хуршиды Султоновой. Доказано или не доказано было то, что этот человек, которому было предъявлено обвинение, совершил это убийство.
Такая позиция, понятно, конечно. Да, напоминаем нашим радиослушателям, что в 13 часов на волнах Радио Свобода программа «Личное дело». Тема: нужно ли посвящать своих детей и внуков в решении серьезных семейных проблем, финансовых, конфликтов, необходимости переезда и так далее. Гости: старший научный сотрудник кафедры социальной психологии психфака Московского государственного университета Елена Белинская, гештальт-терапевт, отец четырех детей Борис Новодержкин, ведущая Татьяна Ткачук. Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изумков. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после объявлений.
В Москве 11 часов 30 минут. В эфире Радио Свобода. Краткий обзор новостей.
Радио «Свобода». Новости.
У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Известно о 50 погибших. Всего на борту находились около 150 пассажиров. 63 спасены, судьба остальных пока не ясна. На западе Ирана в результате мощного землетрясения погибли более 20 человек, свыше 300 получили ранения. Ожидается, что число жертв будет расти. Серия подземных толчков силой до 6 баллов по шкале Рихтера произошла ночью в горном регионе провинции Лористан. В Подмосковье убит глава администрации города Дзержинский. Тело Виктора Доркина с огнестрельными ранениями было обнаружено минувшей ночью на детской площадке в одном из жилых кварталов. Ведется расследование. Иран в очередной раз отверг призыв международного сообщества заморозить программу обогащения урана. По словам представителя Тегерана в МАГАТЭ, иранские власти не намерены пересматривать решение о продолжении ядерных разработок. На западном берегу Иордана в результате теракта погибли 4 израильтянина. По предварительным данным полиции, в четверг вечером возле еврейского поселения человек в одежде ортодоксального еврея остановил машину, в которой ехали поселенцы, и попросил подвезти его. Сев в машину, он привел в действие взрывное устройство. Всемирная ассоциация газет и Всемирный форум редакторов обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом освободить всех журналистов, арестованных после президентских выборов 19 марта. «Газпром» с будущего года намерен поднять цену за поставки газа в Белоруссию до европейского уровня. Конституционный совет Франции одобрил новый закон о трудоустройстве молодежи, вызвавший массовые протесты в стране. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изумков, в эфире «Час прессы». В гостях петербургской студии «Радио Свобода» адвокат, председатель Международного комитета «Адвокаты за права человека» Юрий Шмидт и главный редактор газеты «Аргументы и факты. Петербург» Владимир Петров. Сегодня тема нашей беседы – российская судебная система, суд присяжных и реакция общества на приговор подростков, напавших на семью Султоновых. Нашим радиослушателям мы предлагаем высказать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, Радио Свобода. Мы предоставим слово нашим слушателям. Олег из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Маркович, вот скажите, пожалуйста, вот в деле Сергея Юшенкова там оправдали двух шоферов. Вот как вы считаете, они что, действительно не знали, что они увозят убийцу с места преступления? Я так, например, очень сомневаюсь, чтобы вот эти двое оправданных присяжными ни о чем не догадывались. И второй у меня вопрос по поводу этого Каданева, которого объявили заказчиком. Был, то есть тоже как-то сомнительно, что вот Каданев сам организовал убийство. Как, на ваш взгляд, кто-то отдал приказ Каданеву устранить Сергея Юшенкова?
Олег, я знаю, что вы самый внимательный слушатель и Радио Свобода, и Радио Эхо Москвы. Я уже запомнил даже ваш голос. Я не думаю, что я должен сейчас подробно говорить об этом достаточно старом деле. Моя точка зрения, что оправданные Дрозд и Польков, конечно, были соучастниками преступления. Я эту точку зрения высказывал, выступая как представитель потерпевших. И могу сказать, что это, безусловно, вина обвинения, которая сосредоточилась на доказывании вины Каданева, мой процессуальный в тот момент не противник, а коллега прокурор Шохин, совершенно выпустил двух этих людей. Ну, а что касается, кто там стоял за Каданевым, какие люди, я имею свои предположения на этот счет, но высказывать их сегодня совершенно бессмысленно, потому что следствие ничего не установило, а рассуждать, кто там мог быть заинтересован другой, это ни время, ни место.
Николай Васильевич из Петербурга, пожалуйста. Александр Васильевич, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас все думают, как избежать беззакония в судебной власти. И вот начинают, например, вводить вот эти самые суды присяжных. Я считаю, что в стране, где творит хаос, творится хаос и в умах людей. Потому мы получаем не закон, а получаем именно беззаконие с точки зрения каждого человека. А для того, чтобы именно добиться беззакония, надо прийти к такому состоянию, когда все, кто участвует в этом судебном процессе, несут ответственность за свои решения, то есть и то, что они делают. Например, если свидетель дал ложные показания, значит, он должен быть осужден именно по этой статье, по которой он дал показания, то есть к чему он привел этого человека. Если следователь подтасовал, сфабриковал дело, следователь должен быть осужден по той статье, по которой он фабрикует дело, чтобы знал, что чувствовал человек, который получил. Если судья судил не по закону, он точно так же должен быть осужден по этому закону. Значит, ну и тогда вот как раз каждый из них будет думать, а стоит ли вообще мне фабриковать, подтасовывать или давать ложные показания? И тогда мы избежим
понятно,
всех...
Понятно.
Ну, это замечательное суждение. Коротко его можно выразить известной фразой. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Знаете, все легко сформулировать в виде пожелания, так просто ничего проще не бывает. Вот такой простой пример. Всем известно, что, скажем, в наших правоохранительных органах, в милиции существует и взяточничество, и вымогательство. Людей избивают и фабрикуют дела. Сколько таких случаев? Каково процентное соотношение? Неизвестно. Известно также, что многие люди, взятые с поличным, в силу определенных обстоятельств, давшие честные показания, потом соображают, иногда под влиянием сокамерников, иногда под влиянием каким-то еще, решают свои показания изменить, вину, которую они признавали, больше не признают, и заявляют, что в милиции их избивали, вынуждали, шантажировали, угрожали родным и так далее. Бывает такое? Бывает. Я только что об этом сказал. Всегда ли бывает именно так? Нет, не всегда. Вы думаете, в суде очень легко разобрать, как оно было в конкретном случае? Уверяю вас, что очень нелегко. А с советских времен лжесвидетельство в нашем, так сказать, родном суде считалось очень преступлением невысокой тяжести. Случаев привлечения к уголовной ответственности за лжесвидетельство, за свою многолетнюю адвокатскую практику, я могу припомнить, может быть, всего несколько. На Западе дача ложных показаний под присягой считается одним из тягчайших преступлений. Значит, может быть, по этой причине, но там в судах лжи несравненно меньше, несравненно меньше. И ее меньше не только в судах, ее меньше вообще в обществе, как в таковом. Много общаюсь с иностранными коллегами, рассказывая им о том, что как вообще стены российских судов не краснеют и не трескаются от количества лжи, которую им приходится вообще слышать, вот, а люди удивляются и не понимают. Поэтому все не так просто. В идеале, конечно, вот если представить себе беспристрастных, независимых, неподкупных, профессиональных судей, которые имеют опыт, для которых каждое следующее дело, оно следующее, а не первое и не единственное. Такой суд в идеале, может быть, выглядит лучше, чем суд случайных людей, которые собрались и разойдутся, и никогда больше друг друга не увидят, и второй раз уже в суде участие принимать не будут. Но действительность отличается от идеала, и очень сильно отличается от идеала. И то, что Институт суда присяжных на Западе, как уже говорил, выдержал многолетнюю, многостолетнюю историю и от него не отказались, даже в странах с твердо сложившейся демократической системой, говорит о том, что в этом суде есть свои преимущества. И, конечно, нам нужно относиться к этому институту очень бережно, может быть, стремиться усовершенствовать его, может быть, иногда воспринимать и оправдательные вердикты, которые, кажется, нам оскорбляют чувство справедливости, оскорбляют наше представление вообще о защищенности, нашей же защищенности общества, защищенности каждого отдельного человека. Нужно воспринимать спокойно, вообще ведь быстро и само собой ничего не приходит. Нужно терпение, нужна кропотливая работа над всем, что представляет для нас ценность.
Игорь Баскович, вопрос такой. Вы сказали, что пожелание делать достаточно легко. Что, как, на ваш взгляд, можно было бы повысить авторитет суда? Какими реальными шагами, вот как вам, профессионалу, кажется?
Первое и основное – это абсолютная независимость суда от всех других видов власти. Вот я бы именно этой независимости уделил особое внимание, потому что каждый случай телефонного звонка, каждый случай вызова судьи, не знаю, там, губернатору, в кремлевскую администрацию, каждая попытка каким-то образом вообще заговорить с судьей о том, как надо или намекнуть ему, как надо разрешить то или иное дело, должен считаться одним из тягчайших преступлений. Вот мы сегодня иногда удивляемся, когда... Вот, чуть-чуть сменю тему, но практически это одно и то же. Я недавно был в Англии, как раз в тот период, когда наша Дума не нашла ничего лучше, чем принять постановление обращения к английскому парламенту с требованием выдачи целого ряда там скрывающихся преступников. Значит, мои коллеги, адвокаты, сказали: ваша Дума лишила нас работы. То есть нам уже не нужно ходить в суды и защищать от экстрадиции людей, которые перечислены в постановлении Государственной Думы. Английское общество восприняло как оскорбление факт вмешательства законодательной власти в сферу правосудия, и это действительно было так, это обсуждалось в обществе. Как это так? Дума могла потребовать, чтобы парламент оказал влияние на суды. В голову такого прийти не могло. Понимаете, наш президент уже достаточно знает традиции Запада и не обращается, во всяком случае официально, ни к Бушу, ни к Блэру с просьбой там выдать из Англии Березовского, из Америки Калугина и так далее и тому подобное. Значит, независимость суда в первую очередь, во вторую очередь, правильный подбор кадров. На должность судьи, опять-таки, в демократических странах всегда существует много претендентов, и перед тем, как эту должность предоставить судье, его проверяют, докапываются вообще до страниц его биографии, начиная с раннего детства. потому что судья – это, вероятно, едва ли не самый уважаемый в обществе человек, потому что ему доверено вершить судьбами других людей. Не случайно говорят, все виды власти от людей, только судебная власть от Бога. И вот это чувство ответственности, вот это осознание своей высокой миссии помогает западному правосудию, правосудию демократических стран совершать значительно меньше ошибок и уж тем более выносить заведомо неправосудных решений, чем это происходит, к великому сожалению, в нашей стране, в которой, кстати, могу сказать, что ростки независимого суда, которые начали прорастать в первые перестроечные годы, сегодня безжалостно подавлены. Власть снова научилась манипулировать судьями, а она научилась манипулировать даже коллегиями присяжных, начиная со стадии подбора. И это я бы мог рассказать на примере известных, хорошо известных мне дел. Как я уже оговорился, я не могу комментировать дела, которые мне неизвестны детально. На примере дела Валентина Данилова, Игоря Сутягина, что там творилось, когда существовал определенный политический заказ. Так вот, мы сегодня очень далеки от того, от независимого правосудия, к которому мы стремились, и сегодня мы проходим обратный путь, обратный по отношению к тому, который начался в начале 90-х.
Можно немножко про начало 90-х? Буквально вчера, совершенно случайно, я пролистывал книжку очень хорошего поэта, критика, мыслителя Наума Каржавина, все знаете хорошо. Там были собраны его статьи разного времени, в том числе статья о государстве, которая была написана, кажется, в 91-92 году. И он приводит там такой пример, вспоминает, в общем, достаточно частое на тот момент явление, когда пресса поднимала шум по поводу запрещения коммунистических газет. Он назвал это синдромом Вестминстерского аббатства, апеллируя как раз к английской судебной системе, к аристократизму этой системы. И он пришел к выводу тогда о том, что государство тогда было не по силам, что ли, иметь такую чистую судебную систему. В некоторой степени она должна была быть карательной, может быть, это мое слово, там не было этой статьи, карательной по отношению к остаткам коммунизма в стране. И возражение на естественный такой вопрос, ведь это могло бы нас очень далеко завести. Вот такой подход, он эффектно заканчивал. А вы не заходите. То есть вот этот процесс должен был бы контролироваться. Может быть, вообще все наши сегодняшние беды от того, что у нас в стране не была проведена декоммунизация, не были выкорчены вот все возможные ростки, там, не знаю, семена вот этого советского сознания. Как можно прокомментировать вот такой взгляд?
Я полагаю, что в вашем вопросе содержится ответ, с которым я в значительной мере согласен, но только выкорчевать что-то из сознания, да еще за короткий период, вероятно, невозможно. Слишком глубоко укоренилось в нашем сознании рабство, в котором мы жили на протяжении многих десятилетий. Слишком глубоко укоренилось в нашем сознании халуйство, страх и масса других негативных качеств, которые являются прямым следствием воспитания в тоталитарных условиях.
У нас слушатели Сергей из Петербурга давно ждет, пожалуйста.
Добрый день, господа. Знаете, вот у меня вот два вот случая связанные, которые я хорошо знаю, вот связанные с судами присяжных, и вот в связи с этим вопрос. Вот. Ну, во-первых, значит, к сожалению, вот людей, очень которых хорошо знаю, у них сын попал в очень такую нехорошую историю. Вот, ему там грозило, по-моему, там пожизненное заключение, это такой бандитизм на дорогах там был. Вот. Ну и адвокат, кстати, дама, Вот она такую очень большую сумму с них, так сказать, с родителей там спросила, с родственников. Вот, и там было, так сказать, указано совершенно открытым текстом, что это, так сказать, воздействие на присяжных, там какая-то сумма большая, часть этой суммы. Вот, это первое, значит. Вот второе, значит, мой...
Вы можете покороче и задать вопрос конкретно?
Да, вот, и еще вот, к сожалению, второй вопрос. Вот мой тоже очень хороший знакомый, он тоже оказался сам присяжным заседателем, вот. Но после того, как его назначили этим присяжным заседателем, к нему начались очень странные звонки. Вот. И потом, так сказать, объяснение на улице. Вот. После этого он взял, так сказать, купил справку и отказался вот этого. Вот у меня вопрос. Неужели вот наша ФСБ, она не может, так сказать, и не интересуется вот этими вещами, потому что это все же, так сказать, открытым, так сказать, текстом по телефону это говорится.
Юрий Маркович, можете ответить?
Я вам могу сказать, что суммы значительно чаще заносятся коронным судьям, чем присяжным. Это было и в советские времена, это продолжается и сегодня, только суммы стали другими, просто потому что у людей стало значительно больше денег. Те, кто хотел откупиться, пытались это сделать всегда. И зачастую им это удавалось. С присяжными это дается значительно сложнее. Ну, а то, что наши следственные структуры, наши оперативные подразделения, в том числе и знаменитое ФСБ, работают достаточно плохо. Ну, это, по-моему, уже такая расхожая мысль, трюизм, мне и говорить на эту тему неохота. Но я-то знаю, что сегодня еще существует и другая очень интересная тенденция, когда, как говорится, наши органы очень много знают, но до поры до времени приберегают для того, чтобы в тот момент, когда им самим от человека что-то потребуется, они могли показать, что он у них уже давно сидит на крючке, и, соответственно, человек, сидящий на крючке, будет вести себя так, как потребует тот, кто держит в руках леску.
Сергей Михайлович из Москвы, пожалуйста. Нет. Николай Архипович из Москвы, пожалуйста. Тоже нет звонка. Хорошо. Да, да, пожалуйста.
Очень благодарен вам и радиостанции «Свобода» за изумительную передачу, за изумительно откровенные высказывания вас, господа. Чрезвычайно благодарен. Но хотел бы вам напомнить буквально два предложения, не больше. Где-то год назад наш уважаемый президент Владимир Владимирович Путин выступал по телевизору, если бы я лично не видел, я бы не поверил, заявил, каждый год на мое имя поступает, он назвал цифру точную, но свыше 800 тысяч жалоб граждан на незаконные, нарушающие их права и все что угодно, жалобы граждан. 800 тысяч это то, что дошло. Это первое. Второе. Я не буду подразделять все преступления, которые совершаются в государстве. Масштабные, менее-менее убийства, подавляющее большинство мелких всяких склок, идут на самом низком уровне. На уровне района, ну, города, где там миллионы судятся из-за участка, из-за жилья и так далее. Но, к сожалению, судьи на самом низком звене являются несменяемыми. Хотя население видит, кто из них берет, за что из них берет, как нарушает. И до тех пор, пока судьи будут внизу несменяемы, мы с вами ничего положительного не получим. И последнее. Правильно предыдущий товарищ выступил и сказал, каждый, кто нарушил закон, следователь, там, прокуратура, суд и так далее, должен отвечать в уголовном порядке за эти дела. И последнее. Проходя по одному из дел, мелких очень, сгорели документы, сгорел дом, не можем, то есть восстановили все участки и так далее, там все это сделали. Но зам прокурора заявляет, где вы видели, чтобы кто-нибудь выполнял законы? Вот и все, что я хотел вам сказать.
Спасибо, спасибо. У меня как раз вопрос к журналисту. Владимир Сергеевич, к вам часто приходят вообще какие-то письма писать с жителей, горожан простых, о том, как вот коррумпированы судебные органы?
Безусловно. Безусловно. К сожалению, мы можем апеллировать к тому же органу, к суду, потому что влиять на ситуацию мы никак не можем. Единственное, мы можем выдать такого рода письма или выдержки из них для публичного обсуждения нашими читателями с тем, чтобы каким-то образом общество, опять же, выносило оценку. Оценка всегда два.
Юрий Маркович, вот буквально сегодня в газете «Ведомости» появилась статья «Прочь мигранты» с восклицательным знаком. Не по данным опроса, как пишется в этой статье, проведенного ВЦИОМ, 5%, только 5% российских граждан приветствуют повышение миграционной привлекательности России и упрощение процедуры трудоустройства иностранцев. Если говорить об этом комплексе российского общества вообще, как можно представлять себе состав суда присяжного, который вот участвует в таких делах, как дело об убийстве таджикской девочки, с такими настроениями?
Да, настроения в обществе, к сожалению, оставляют желать лучшего. Уровень ксенофобии, уровень национализма, великодержавного, я бы сказал, поскольку мы живем в России, в ее, так сказать, российской части шовинизма, очень высок. И это очень грустно. Но надо сказать, что вот то, что происходит сегодня и в отношении нападений на иностранцев, и в отношении общей позиции по отношению к иммигрантам, все это всходы, а посев был сделан значительно раньше. Вот опять-таки, когда у нас только впервые появилась какая-то свобода прессы, возможность обсуждать какие-то насущные проблемы, одновременно с идеями либеральными, с идеями позитивными, с идеями общественно полезными и с соответствующими изданиями, которые появились независимые от власти, появилось огромное количество фашистских, полуфашистских, ксенофобских листков, с которыми, кстати, власть должна была вести борьбу изначально, но не вела. Лучшие люди, некоторые из них уже, к сожалению, ушли, такие как Галина Старовойтова, убитая, такие как Николай Гиренко, тоже убиты, и это преступление, к сожалению, не раскрыто, но я лично убежден, что это дело рук исповедующих, скажем так, ксенофобские идеи, предупреждали с самого начала, что если мы не будем бороться с такого рода, я бы сказал, зомбированием населения, внушением ему того, что все беды происходят от инородцев и так далее, то когда-нибудь это перейдет из стадии разговоров в стадию дел, и страшных дел. Так и случилось. Ведь все эти самые юнцы, что они знают? Те, которые творят какие-то жуткие вещи вот именем Господа нашего Иисуса Христа. Что они знают о 10 заповедях? Что они знают вообще о христианстве? Но они стремятся убивать инородцев, так сказать, именем Божьим. То же самое делают люди именем Аллаха, фундаменталистки, воспитанные мулами, которые ухитряются во всем исламе выбрать те разрушительные идеи, которые потом начинают реализовываться на практике людьми, неверующими по-настоящему. Все вот эти самые борцы за чистоту славянской расы, борцы с иностранцами, что они вообще знают об истории, о происхождении народов, что они знают о чистоте расы вообще? Это зомбированные люди, это зачастую просто нелюди. Смотреть надо в корень. И сейчас еще смотреть в корень, наказывая тех, кто их фактически подстрекает к такого рода преступлениям.
Спасибо большое, Юрий Маркович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей студии сегодня были адвокат, председатель Международного комитета «Адвокаты за права человека» Юрий Шмидт и главный редактор газеты «Аргументы и факты. Петербург» Владимир Петров. Ведущий Виктор Изенков, продюсер Виктор Смирнов. Напоминаем нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главной темой выпуска – убит Виктор Доркин, мэр подмосковного города Дзержинский. Итоги встречи министров иностранных дел стран, постоянных членов Совета Безопасности. Американская журналистка Джилл Кэрролл, которая работала в Ираке в качестве внештатного корреспондента бостонской газеты Christian Science Monitor, не знает, почему ее взяли в заложницы, почему продержали почти 3 месяца и почему отпустили. А также новости науки, культуры, экономики и спортивные обозрения. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».